ничего лучше весеннего Парижа. И неудивительно, что в весеннем Нью-Йорке самая популярная выставка рассказывает о весне современного искусства. Это парижская коллекция Гертруды Стайн, американской писательницы, которая в сущности открыла двух китов новой живописи – Матисса и Пикассо. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей «Метрополитен», чтобы полюбоваться творчеством парижских мэтров и поговорить о том, как век назад складывалась судьба авангардного искусства в живописи и в музыке. В начале 20 века, в эпоху, которую мы полюбили из-за Хемингуэя, Эренбурга, а теперь и Вуди Аллена, Гертруда Стайн была Эйфелевой башней американского Парижа. Ее нельзя было обойти, а тем более не заметить. Она попала сюда из родного Сан-Франциско по той же причине, по которой в Париж перебрались другие американцы. Родина казалась им невыносимо провинциальной, особенно после того, как в Соединенных Штатах приняли сухой закон, унижавший, скажем, Хемингуэя, как нас, Брежнев. В Америке Гертруда Стайн и ее брат, такой же страстный коллекционер Лео, считались обеспеченными, но не богатыми людьми. Поэтому, начав собирать картины современников, они позволяли себе только недорогих, начинающих художников. Холст Матисса шел за $100, Пикассо дешевле. Картины, однако, висели у них дома в три ряда, только на выставке «Метрополитен» 200 работ. И на все остальное брату и сестре не хватало денег. Чтобы зря не тратиться, они одевались в немаркие коричневые хламиды и круглый год ходили в сандалях. Из-за них, рассказывает Аполлинер, Стайнова однажды не пустили в кафе. Официант решил, что паре нечем расплатиться. Сделав приоритетом своей жизни живопись, Гертруда Стайн превратила скромную трехкомнатную квартиру, без электрического освещения, что очень важно, в музей будущего искусства. Через этот музей прошли все, кто хотел знать, каким оно, будущее искусство, будет. Среди гостей были Щукин и Морозов, что, надо сказать, погубило коллекцию. Очаровавшись новыми художниками, богатые русские так взвинтили на них цены, что Стайны больше не покупали картины друзей, они не могли себе этого позволить. Это, впрочем, уже ничего не могло изменить. Современное искусство родилось и перекрыло дорогу старому искусству. После того, что произошло в начале 20 века в Париже, просто живопись, как писал Иван Аксенов, автор первой в мире монографии о Пикассо, стала стилизацией. То есть просто так писать уже было нельзя. Отныне художник вынужден был выбирать между подражанием и творчеством. Это, конечно, не значит, что новое лучше старого. Важно, что первое оторвалось от второго. Античная статуя, скажем, мало отличается от христианского святого, это та же скульптура. Но про фигуры Пикассо этого уже никак не скажешь. Выставка «Метрополитен» запечатлела роковой перелом, изменивший нас не меньше, чем искусство. Чтобы оценить радикальность переворота, достаточно сравнить два написанных в одном и том же 1905 году портрета работы двух соперников. Матисс изобразил даму в синей шляпе, Пикассо – саму Гертруду Стайн, и обе ни на кого не похожи. Матисс вызвал хохот первым. Его тогдашних критиков рассмешили зеленые синяки на лице дамы. Это тем удивительнее, что импрессионисты уже приучили зрителей к тому, что тени бывают цветными. Правда, у них они были синими, что, конечно, не отменяет условности. Непривычные к этой условности китайцы, увидав впервые изображение британских монархов, приняли светотень на лице коронованных особ за боевые раны. Но главное на полотне Матисса было не лицо, а фон. Он мешал зрителю понять, где, собственно, происходит картина, каково пространство, в котором живет портрет. На эти вопросы нет ответа. За спиной фигуры разноцветные пятна. Ничего не изображающие, они выполняют ту же роль, что цвета на политической карте, которая озабочена лишь тем, чтобы одни страны не перепутались с другими. Матисс жизнерадостно растворил вещи в первозданном киселе. Пикассо, словно в пику ему, пренебрегал цветом, в котором он видел лишь внешнюю оболочку. Между тем, писал Бердяев, Пикассо стремился содрать кожу вещей. Начал он с самой Гертруды Стайн. Странности знаменитого портрета, который принадлежит нашему музею «Метрополитен», начинаются с его истории. Художник, писавший смаху и не нуждавшийся в модели вовсе, на этот портрет потратил 80 сеансов. Возможно, Пикассо просто нравилось бывать у Гертруды Стайн, которая подробно объясняла ему природу его гениальности. Допинг, в котором Пикассо нуждался до самой смерти. Так или иначе, на картине ничего не менялось, кроме лица. Оно мешало, ибо все уже было сказано позой. Холст занимает грузная, навалившаяся на зрителя женщина, властная, упрямая, привыкшая, что ее слушают и слушаются, и недовольна этим. Я-то в ней сразу узнал Марию Васильевну Синявскую, но только те, кто с ней знаком лично, поймут, что это комплимент. Лицо ничего не добавляет фигуре, и Пикассо, в конце концов, соскоблил его, заменив театральной маской. Стоит такую надеть, как актера охватывает чувство трагического высокомерия. «Я на него не похожа», — сказала Гертруда Стайн, разглядывая законченный портрет. «Сходство придет со временем», — увернулся художник. Так оно и случилось. Гертруда Стайн догнала свой портрет, когда постарела на две мировые войны. В эфире весенний выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Теперь с помощью музыковеда Соломона Волкова мы оторвемся от соперничества двух великих живописцев ради другой пары гениев – Стравинского и Прокофьева. Место действия, однако, тоже – Париж.
Может быть, мы расширим место действия, Саша, хотя в фигурах, с одной стороны, Пикассо и Матисса, а с другой стороны, Стравинского и Прокофьева, я нахожу много общего. Тут есть действительные параллели. И вот фигура арбитра, которым в случае с Пикассо и Матиссом являлась Гертруда Стайн, а в случае со Стравинским и Прокофьевым Сергей Дягилев, легендарный русский импресарио. Дело в том, что и Стравинский, и Прокофьев оказались чрезвычайно тесно творчески связанными с Дягилевым. Достаточно перечислить те произведения обоих авторов, которые были созданы по прямому заказу Дягилева. Ну, у Стравинского их просто, как говорится, немеренное количество. Я перечислю, может быть, только самые главные. Это знаменитая трилогия балетная «Жар-птица», которая была поставлена Дягилевым в Париже в 1909 году, «Петрушка» 1911 год, «Весна священная» 1913 год. Затем две оперы «Соловей» и «Мавра», после которых в 1923 году последовала знаменитая «Свадебка» Стравинского. И еще два балета. Один балет с пением «Пульчинелла» 1920 год и «Аполлон Мусагет». Балет, который определил всю дальнейшую судьбу поставившего его Джорджа Баланчина, имя которому тоже, кстати, придумал Дягилев, потому что до этого Баланчин был Георгием Мелитоновичем Баланчевадзе. А сократил до Баланчина ему и дал ему имя Жорж, кстати, так его называли и в Петербурге, еще в балетной школе, именно Дягилев. Как видите, весь самый знаменитый Стравинский, можно сказать, или почти весь, создавался в соавторстве, если угодно, или во всяком случае, под патронажем Дягилева. У Прокофьева таких произведений гораздо меньше, но они тоже принадлежат к числу очень существенных. Это «Скифская сюита», которую Прокофьев писал сначала в качестве балета для Дягилева, затем три еще балета «Шут», «Стальной скок» и «Блудный сын». «Блудный сын» был поставлен в 1929 году, и в этом же году Дягилев, как известно, умер. Его жизнь завершилась, к сожалению, чрезвычайно быстро. Он похоронен в Венеции, на том же самом кладбище, где похоронены нынче и Стравинский, и, как мы знаем, Иосиф Бродский. У Прокофьева и Стравинского почти с самого начала создались отношения дружбы и соперничества,
которые сильно напоминают отношения Матисса и Пикассо.
И тут ведь есть параллель. Кто в нашей паре Матисс, а кто Пикассо?
Кто?
Безусловно, без всяких сомнений, Пикассо – это Стравинский, а Матисс – это Прокофьев. Это и отношение к творчеству, и, собственно, творческий продукт, потому что Прокофьев художник гораздо более жизнерадостный и цветистый, если угодно, и в этом его сходство с Матиссом. Да. А Стравинский художник гораздо более рациональный и острый, и точно так же, как Пикассо, часто менявший свои творческие установки, свои творческие стили.
Но при этом всегда сохранявший любовь к структуре.
Так же точно, как и Пикассо. То есть работу Пикассо вы узнаете, и если это голубой или розовый Пикассо, и если это кубистический Пикассо, или если поздний, вы всегда узнаете все. Или неоклассицистский, что очень тоже существенно Пикассо. И Стравинский прошел через все эти же этапы. Ранний Стравинский, неоклассицистский Стравинский, поздний Стравинский. Это все очень разные, как бы, лики одного и того же автора. И даже в последних вот этих серийных произведениях, так называемых, где он использует вот эту новейшую для того времени серийную технику Стравинский, вы все равно с первых же 5 или 10 тактов узнаете почерк Стравинского. Но отношения между Стравинским и Прокофьевым... Стравинский, кстати, родился в 1882, а Прокофьев в 1891 году, то есть разница почти 10-летняя, они были такими же напряженными, как между Пикассо и Матиссом, и начал, между прочим, задираться вот в этих отношениях Прокофьев, который был довольно бесцеремонным человеком, при том, что он в своем творчестве как раз следовал в значительной степени или пытался следовать фарватере более удачливого на европейской и мировой сцене Стравинского. Сначала я хочу показать это на примере сопоставления «Весны священной» Стравинского, его грандиозного прорыва 1913 года, и сочиненный через год в качестве проекта, как бы, для Дягилевского балета. Дягилев отказался от этого, и сочинение стало «Скифской сюитой» и прозвучало впервые в 1916 году. Вот как выглядит отрывок из «Весны священной». Леонард Бернстайн дирижирует оркестром Израильской филармонии, лейбл «Deutsche Grammophon». А вот как звучит скифская сюита, оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, лейбл «Philips».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Правда, Саша, здесь есть определенное, как бы, типологическое сходство при очевидной разнице творческих установок и творческих темпераментов?
По-моему, и то, и другое – это экзотическая музыка, которая должна была поразить Париж вот своей такой буйной скифской мощью.
Ну вот вы знаете, поразил-то как раз «Весна священная» и вызвал грандиозный скандал.
Есть большая разница, потому что то, что сделал Стравинский, это то, что сделал Пикассо. Он убрал все мясо, оставился только скелет музыки.
Вот вы совершенно правы. И именно на это обстоятельство и указывал уязвленный тем, что, в общем, первым-то все-таки в этом направлении двинулся Стравинский, в направлении вот такого буйного языческого, буйно-языческой вакханалии, он-то как раз и говорил, что у Стравинского нет настоящего тематического материала, то есть, имея в виду, нет мелодии просто-напросто. А Жар-птица, он говорил так: какая там музыка, одна труха. А Петрушке он говорил, что это в огромной части модерный рамплиссаж, то есть, если переводить с французского, пустое многословие. И он не стеснялся сказать это самому Стравинскому лицо со свойственной Прокофьеву бесцеремонностью. Когда Стравинский ему показал «Жар-птицу» со фортепиано, то он сказал ему: вы знаете, в «Жар-птице» нет музыки, а если есть, то из Садко Римского-Корского. Стравинский обиделся на всю последующую жизнь.
Ну, что-то в этом есть.
А дальнейшая эволюция Стравинского тоже вызывала у Прокофьева чрезвычайные сомнения, когда Стравинский стал сочинять вне неоклассическом духе, знаете, как прозвал эту музыку Прокофьев? Бахизмы с фальшивизмами. И, конечно, такого рода бонмо тут же тоже доносились до Стравинского и отнюдь не способствовали возникновению между ними теплых и доверительных отношений.
Точно так же, как Пикассо говорил, что Матисс все-таки рисовать не умеет.
Но Стравинский, должен сказать, отомстил Прокофьеву посмертно в своих воспоминаниях, записанных Робертом Крафтом, отозвавшись о нем следующим образом. Да, Прокофьев не был музыкальным мыслителем, совсем наоборот. Вы сами понимаете, что значит в данном случае совсем наоборот. У него, конечно, признавал Стравинский, была биологическая, то, что называется, персоналити, но в музыке как таковой серьезным образом он не разбирался, его музыкальные суждения часто бывали общими местами и, к тому же, неправильными. И добавлял Стравинский не без яда, используя здесь в данном случае как оружие высказывание другого человека, и мы здесь должны верить Стравинскому на слово, конечно. Так вот, он говорил, что Дягилев поначалу надеялся, что Прокофьев разовьется в великого композитора, и упорствовал в этом своем заблуждении несколько лет, пока не признался мне, то есть Стравинскому, говорит он, что думает, что Прокофьев глуп. В английском оригинале употреблено слово «stupid», «глупый». Причем, когда уже даже в перестроечные времена этот пассаж был, наконец, воспроизведен, а раньше его просто изымали, то его перевели так, что Дягилев высказал Прокофьеве, что тут бестолков.
Есть разница. Соломон, но если соперничество двух великих парижских художников, Матисса и Пикассо, преобразовало мировую живопись, то как изменило музыку соперничество Стравинского и Прокофьева?
Разница тут в том, что деятельность в итоге, так получилось, Матисса и Пикассо, она как бы протекала на одной и той же сцене в Париже, который в этот момент был международным центром изобразительного искусства, и таким образом влияние Пикассо и Матисса распространилось на весь цивилизованный мир. И продолжается это влияние по сию пор. В то время как в соперничестве Стравинского с Прокофьевым огромное значение сыграл тот простой факт, что Прокофьев в какой-то момент ушел с европейской сцены, он вернулся в Советский Союз. На этот счет имеются очень разные объяснения. Стравинский вот в этих своих беседах с Крафтом объяснял это очень просто, говоря, что Прокофьев в разговорах с ним был в совершеннейшем отчаянии от того, что он не может завоевать должного успеха в Европе или Америке, и, как говорит Стравинский, будучи политически наивным, вернулся в Советский Союз, где, прежде чем он сообразил, какую он ошибку совершил, железный занавес опустился, и Прокофьев оказался в западне. Таким образом, деятельность Прокофьева с этого момента развивалась уже на локальной сцене в том Советском Союзе, который действительно уже с конца 30-х годов, а уж тем более после войны, был плотно отрезан от Запада. Прокофьев действительно очень, может быть, не выдержал бы этого соревнования со Стравинским на международной арене, и в конце концов он действительно как бы признал эту свою неудачу, удалившись со сцены. Но он объяснял это тем, и это цитата из Прокофьева, что у Стравинского интернациональная нота на меня же наложила заметную окраску мое русское происхождение. И он прав. Поэтому Прокофьев остался в гораздо большей степени национальным русским композитором, нежели Стравинский, влияние которого распространилось на весь мир, в том числе и вся современная американская музыка так или иначе вышла из Стравинского. А я хочу показать, как вот реализовались эти творческие установки разные Стравинского, тогда, когда они оба, опять здесь Стравинский был, между прочим, новатором, перешли на совершенно другие рельсы от своего начального языческого вот такого скифского буйства к неоклассицистской манере, гораздо более сдержанной, течению, которое Прокофьев уже характеризовал как такой лозунг «Долой патетизм, долой пафос». У Стравинского это его знаменитый балет «Аполлон Мусагет», о котором я уже говорил. Отрывок из балета Стравинского «Аполлон Мусагет» прозвучит в исполнении Оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, лейбл «Russian Disc».
Thank you.
А вот как прозвучит отрывок из балета «На Днепре» Прокофьева. Этот балет был сочинен Прокофьевым на 2 года позднее, чем «Аполлон Мусоед». Отрывок из балета «На Днепре» Прокофьева прозвучит в исполнении Геннадия Рождественского, лейбл «Revelation». И мне кажется, эта музыка показывает развитие обоих мастеров в их неоклассицистском периоде, точно так же, как через этот период прошли и Пикассо с Матиссом.
Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» я начал трюизмом. Нет ничего лучше весеннего Парижа. Им же я хочу и завершить нашу беседу, добавив к ней небольшой травелог, подтверждающий эту нехитрую, но бесспорную мысль. 2 года назад из-за извержения исландского вулкана, которому я за это благодарен покров жизни, мы с женой застряли в Париже. Друзья решили, что это нарочно. «В Париже», — сказали мне в трубку, — «весной? Что же ты там делаешь, посыпаешь голову пеплом?» «Почти», — ответил я на сарказм, ибо возразить было нечего. На бульварах зацвели каштаны, и городское небо залило весенняя лазурь, которую не портили самолетные выхлопы. Всего во второй раз в жизни я видел нашу атмосферу полностью безмятежной. Первый раз она казалась такой 11 сентября, когда в Америке отменили авиацию. Но сейчас все было по-другому. Повсюду царил почти праздничный хаос. Вулкан шел Парижу. Жюль Верн был ими одержим и вставлял чуть не в каждый роман. Последний вызов прогрессу — вулкан у него явление грозное, великолепное, земное, но сверхъестественное, вроде Наполеона или башни Эйфеля. Туристы, во всяком случае, переносили бедствия стоически, особенно американские. Наземный транспорт им не светил, и они в ожидании летной погоды перебирались по городу с чемоданами. Как известно, после смерти праведные американцы попадают в Париж, а тут они, мы, в нем еще и застряли. Стихийное бедствие отключило обычный, ненормальный распорядок жизни. Внезапно ты выпал из расписания, и появилась возможность сделать все, что собирался успеть в следующей жизни. Теперь можно сходить в Лувр 2, послушать Рамо в церкви Мадлен, купить на базаре клубники, посетить могилу Пиаф, смотаться на блошиный рынок, устроить пикник в Булонском лесу, а главное — бродить по городу до ломоты ступней и немоты в коленях. Дело в том, что Парижа не бывает много, потому что он построен клином. Каждый бульвар кончается торцом и смотрит в 3/4. Прямой, но не скучный, он кажется воплощением вкусной жизни, воплотившейся в роскоши доходного дома. Париж, написал Вальтер Беньямин, столица 19-го столетия. Фокус, однако, в том, что тут оно так и не кончилось. Если Рим – вечный город, то Париж – вчерашний. 20 век пронесся над ним, еле задев. В Первую мировую войну парижане обходились без круассанов, во Вторую – без отопления. Чтобы согреться, Сартр писал в кафе: «Теперь здесь целуются». Внезапно над Монмартром образовалась туча и стала моросить. «В дождь», — трусливо процитировал я Волошина, — «Париж расцветает, как серая роза». «Лучше бы ты взял зонтик», — ответила жена. Но зонтики, специально купленные от апрельских дождей, титановые зонтики, дожидались нас в отеле, и мы спрятались под карниз. Вскоре небо расчистилось, и в нем вдруг показался первый за всю неделю самолет. Пауза, похоже, кончилась. Но я ее никогда не забуду, ведь это было самое счастливое стихийное бедствие в моей жизни. Le Louvre, les musées, et comme une fusée, la lumière des Champs-Élysées, l'air avance devant mon nez, dans mon quartier du vieux Paris, sa mélodie le soir mourait, joyeusement dans le ciel gris, sur les trottoirs. На волнах
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске